«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист Арти Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник». Ирина, еще раз приветствую.
Еще раз всем привет. Здравствуйте.
Да, продолжаем обсуждать самые важные, интересные и в данном случае высокотехнологичные новости.
Да, никакой чумы. Нет, поговорим про импланты, которые можно вживлять в мозг пациента с различными заболеваниями. В частности, врачи медицинского центра Mount Sinai West в Нью-Йорке, это в США, естественно, умудрились вкрутить 1,5-дюймовый имплантант, состоящий из проводов электродов, в кровеносный сосуд в мозге пациента с боковым амиотрофическим склерозом. Что это даст данному пациенту? А это даст способность человеку, который потерял возможность двигаться и говорить, теперь он, может быть, мы все надеемся, сможет пользоваться электронными устройствами. Вот. А значит, почему это еще важно? Потому что люди, которые изобрели этот конкретный чип, это ребята из стартапа Synchron, который разрабатывает нейрокомпьютерные интерфейсы, и они стали такими первыми в США. И тем самым они заодно обскакали Илона, нашего Маска, который давно уже пытается сделать какие-то там импланты, которые можно вживлять в мозг человеку. И конкретно, мне кажется, вообще поменять, можно сказать, человеческую жизнь. Ну или борьбу вот с такими болезнями, которые вот мешают людям, мягко говоря, мешают, которые делают невозможным для них вести, в общем-то, жизнь обыкновенную. То есть то, как мы живем мы все, там, я не знаю, ложкой пользоваться, вилкой, еще чего-то. Вот поэтому это такой достаточно прогрессивный, можно сказать, прорыв. И еще что важно в данном случае, это тот факт, что она достаточно не, как сказать, малоинвазивная. Вот, потому что они, эти ребята из Синхрона, делают, ну, то есть из этого стартапа, они разработали такую методику, когда разрез делают в шее пациента и подают нейрочип через катетер. То есть вообще не нужно там залезать в мозг человека, там не нужно залезать непосредственно в голову, никаких там вот таких вот, скажем так, высокотравматичных, да, инвазивных процедур не нужно делать, а вот этот сосуд практически, как, я не знаю, как чудесная такая кровеносная, я не знаю, кровеносная клетка, что ли, вот так вот я бы сказала, которая путешествует куда нужно сама и закрепляется где надо и, значит, делает свое дело, помогает людям жить дальше. Вот. Мне кажется, что это очень интересно. И вообще, мне кажется, мы очень мало знаем о таких вот процедурах, потому что это все, если задуматься, это все на уровне фантастики где-то, да, там еще чуть-чуть, и мало ли, может быть, у нас голова профессора Доули действительно перестанет быть какой-то легендарной книгой, а вполне может стать реальностью. То есть, там, я не знаю, голова, мозг человека смогут существовать отдельно от всего остального организма.
Там, насколько я понимаю, вот вся фишка этого микрочипа, который изобрели эти синхроны, в том, что он сам путешествует по кровеносному сосуду и зацепляется где-то там в мозге пациента,
да?
И с помощью Bluetooth передает некий сигнал в другой гаджет, который вставляется в тело человека.
Да, тоже. Где-то возле, типа кардиостимулятора, который вживляющегося.
Да. И уже этот гаджет передает сигнал на компьютер, который, собственно говоря, и выполняет какую-либо команду. Вот так вот. Пациенты, как пишут, теперь смогут снова двигаться и говорить. Причем вот этот стартап, он несколько исследований в Австралии провел же. Потому что в Америке очень жесткие требования к подобным испытаниям на людях. И вот они в Австралии сделали, ну, видимо, я так предполагаю, несколько успешных проб пера. И теперь вот начали заниматься этим в США. И тут что-то про Илона Маска сказала, его технология предполагает, да, там, вскрытие черепа.
Да, у него более...
Простым языком, насколько я понял, просто череп нужно вскрыть, чтобы имплантировать то, что он изобрел. А это нет, вот тут небольшой разрез на шее, действительно, звучит на профессиональном языке как малоинвазивная процедура. Давай сейчас все обсудим со специалистом, нейропсихологом, клиническим психологом,
нейрореабилитологом.
Ирина Сергеевна сейчас меня поправит. Нейрореабилитолог. Ирина Хвинге в эфире «Радио Спутник». Ирина Сергеевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ирина Сергеевна, ну, насколько прорывное мы сейчас с вами здесь обсуждаем открытие вот этой компании «Синхрон», которая сейчас в Америке работает. И вы знаете, Ирина Сергеевна, я тут ничего не сумняшься, хочу поинтересоваться, а в России-то, ну, есть что-нибудь отдаленно напоминающее вот подобные прорывные технологии? Нам-то есть чем похвастаться?
Ну, на самом деле, у нас не на уровне малоинвазивных каких-то вещей, но у нас действительно есть аппаратная стимуляция, аппаратная диагностика, которая также процессы регулирует. У меня несколько двоякое отношение, на самом деле, вот к таким разработкам. Ну, разработки экспериментальные, идея прекрасная. И мы знаем, действительно, вот хороший пример был проведен с кардиостимуляторами. Сколько людям спасло жизнь именно наличие кардиостимулятора, который регулировал своевременный ритм. И в мозге у нас же точно такие же биоритмы идут, как и в сердце. И от того, как они работают, зависит от того, как у человека выполняется функция. И в случае с эпилепсией, когда у нас амплитуда колебания начинает уже выходить за, ну, уже на бесконтрольный уровень, вот этот аппарат, он действительно нам спасет человека, и мало того, еще от реанимации может спасти. А в случае, если мы говорим, например, о таких нарушениях, как нарушение двигательной функции, нарушение речи, я бы не ожидала от него каких-то волшебных свойств, что мы вживили некий имплант, и человек сразу начал делать то, чего ему было недоступно. То есть без, все равно пока на данный момент, без усилий, без занятий с реабилитологами, мы многого не достигнем. Но идея сама по себе действительно прекрасная. И в случае с эпилептиками у нас смертность снизится в разы, если действительно что-то будет. У нас в данный момент вот есть это профессор ФМБА, разрабатывали почти 30 лет, аппарат нечто напоминает энцефалограф. Когда такая же шапочка надевается, только вместо биоэлектрической активности мозга он исследует функциональную активность. И там есть функция коррекции с помощью микротоков.
Но с такой шапочкой все время не походишь, наверное.
Нет, походить с ним, конечно, нельзя. То есть это выглядит точно так же, как шапочка с холограммой. Да? То есть человек сидит, подключаются также электродики к шапочке. Вот. Но, тем не менее, хотя вот на этом уровне у нас уже что-то появилось. То есть если появится какой-то имплант, вот в том, что вы рассказали, единственное, что меня смущает, то, что там слишком много перенаправляющих. То есть у нас от него идет сигнал в какой-то другой гаджет, от гаджета в компьютер. Не знаю, гроза.
Да-да-да, это микроволновкой точно не попользоваться. Вот. Ну, как бы там тоже, мне кажется, такое примерно получается.
Опять-таки, мимо трансформаторной будки человек прошел. Угу. Что дальше будет? Просто в случае, например, с кардиостимуляторами есть сильный побочный эффект. То есть если мы проходим, например, рамку металлоискателя с кардиостимулятором, он не пищит, как в случае там, с какими-то имплантами в позвоночнике. Он может сломаться. А вот сломаться он может в любую сторону. Он может просто отключиться. А может дисфункцию дать того, то есть у меня просто самоустановленный кардиостимулятор, и один проход под рамку стоил мне пульса 210.
Ого.
И ни одна реанимация с этим сделать ничего не может, потому что остановить его может только аппарат, который регулирует деятельность кардиостимулятора. Вот опасность вот таких мозговых, а мозг, он еще более сложная структура, чем сердце у нас, и требует к себе, в общем-то, более бережного даже отношения. Поэтому пока это экспериментальные методики, здорово, что они вообще появились, потому что рано или поздно нужно было на одних таблетках, например, тоже эпистатус не удержать. И нужно было, чтобы что-то такое появилось. Но я думаю, что у нас пройдет еще не один год, прежде чем это исследуется настолько, чтобы этим можно было безболезненно и безопасно пользоваться.
Ирина Сергеевна, а вот тут речь идет сейчас о боковом амиотрофическом склерозе. Вот могли бы вы несколько слов сказать, чтобы мы понимали, что это за болезнь, заболевание такое, с которым сейчас ученые борются?
Это генетическое заболевание, один из видов вообще миодистрофии, когда у нас двигательная активность начинает снижаться у человека. То есть есть, ну, это дегенеративное заболевание, когда в мозге начинают отмирать те функции, которые у нас отвечают за двигательную активность и за иннервацию двигательных зон. И чаще всего там человек сначала начинает сводить руки, потом уже спастика появляется, потом они уже перестают ходить через какое-то время.
А как быстро занимает вот этот вот, скажем так, от первых симптомов до вот когда человек перестает ходить, вот эта прогрессия болезни по времени примерно?
По-разному. Вот я когда работала в медико-социальной экспертизе, мы сталкивались с пациентами, которые уже через год, вот каждый следующий год очень сильный регресс шел. То есть человек сначала приходил на своих ногах, на следующий год он уже приходил с палочкой, через год он уже приезжал в коляске. А сталкивались со случаями, когда 6-7 лет, это не прогрессировала. Более того, сейчас же есть еще и, наконец, появились поддерживающие препараты, которые немножко замедляют течение болезни. И на данный момент остановить ее вообще нельзя, вылечить ее нельзя. Но замедлить течение можно и не дать ей развиваться тоже можно.
Ну, то есть, вот, чтобы до конца было понятно, при этой болезни теряется физическая активность, но при этом активность мозга сохраняется, что позволяет, собственно говоря, работать вот этому микрочипу, угу. на который мозг отправляет некий сигнал. Правильно?
Смотрите, у нас любое действие вообще регулируется мозгом. То есть вот если мы маленькому ребенку там какую-нибудь козу из пальцев делаем, просим повтори. Глазки увидели, в мозг передали. Мозг обработал, отдал команду мышцам. Вот при вот этих всех заболеваниях рушатся нейронные связи, которые мозгу дают возможность отделами меняться информацией друг с другом. И вот задача вот этого микрочипа, ну, насколько я поняла, да, оно поддерживать, не давать им разрушиться. Тогда от мозга будет идти правильный сигнал, в том числе и на иннервацию конечностей. То есть у нас это тесно связанные вещи. Не может там у нас двигательная активность пропасть, а мозг работать как работал, но такого не бывает.
Ирина Сергеевна, может быть, вот сейчас чуть понятнее станет. Здесь есть небольшое описание того, что может человек с этим, собственно, вживленным чипом. Может сидеть в интернете, общаться по электронной почте и писать различные тексты. Кроме того, вот я уже рассказывал про то, что в Австралии были аналогичные исследования. Там пациенты смогли отправлять сообщения в WhatsApp, совершать онлайн-покупки. И что самое интересное, пишется, что побочных эффектов не наблюдалось. Вот это вот как раз то, про что вы говорили, просто тут одним языком, а вы медицинским объясняете, так?
Да. То есть, скорее всего, просто вот этот аппарат распознает, где, ну, скажем так, дефицит нейронных связей и дает сигналы ровно в ту область и стимулирует те отделы, которые не работают полноценно. И человек начинает совершать действия. То есть он, скорее всего, и с диагностической функцией тоже. Он распознает, где не хватает, туда и устремляет свое внимание.
Ну, смотрите, Ирина Сергеевна, вот получается так, что все вот эти функции, да, они не связаны с какой-то физической активностью. Ну, то есть по электронной почте писать различные тексты, ну, это с ходьбой, по крайней мере, не связано, да?
То есть я так понимаю, что это поможет ему только исключительно вот как бы пересылать, скажем так, сигналы именно из мозга, образовать их в команды, которые он, ну, сможет, все равно он не будет способен двигаться.
Да.
Просто его, как бы, вот мысли, скажем так, он сможет там вот опять писать, читать, что-то делать в интернете, но как он был не способен двигаться, я так понимаю, что так оно и останется. То есть это прям как бы с одной стороны, да, прорыв, он хотя бы сможет общаться, я имею в виду человек с таким диагнозом, но это не значит, что он сможет вернуть себе какую-то физическую функцию именно органов. То есть вот как я понимаю, Ирина Сергеевна сказала, что он восстанавливает, да, там какие-то, скажем так, делает мостик там, где произошел разрыв, да, в этой сети. А мне кажется, что все-таки, видимо, не везде. То есть это еще не настолько прогрессивная технология, чтобы помочь именно вот вернуть вот эту вот способность к движению.
Правильно мы интерпретируем, Ирина Сергеевна? Поправьте нас, если мы что-то не так
говорим.
Если
мы говорим, что у нас остановится течение болезни, то дальше уже реабилитологи могут помочь действительно человеку двигаться. А потом, опять-таки, для движения у нас сейчас очень много тутеров, экзоскелеты. Да, то есть сейчас разработано очень много реабилитационных средств технической реабилитации, с помощью которых можно поставить человека на ноги. Но это комплексная работа. Здесь надо понимать, что у нас один этот аппаратик, имплант, он не справится. Один реабилитолог при таком заболевании без стимуляции тоже не справится. А в комплексе, да,
они... То есть, да, это нужно, чтобы все вместе было.
Да.
Ирина Сергеевна, не отключайтесь, пожалуйста. Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим обсуждать, развивать тему.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Продолжаем обсуждать тему высоких технологий в медицине. Ирина Сергеевна, скажите, пожалуйста, ну вот один конкретный случай рассмотрели. В целом, за последние, ну, может быть, несколько лет все-таки не так быстро такие прорывные исследования делаются. Что вас лично удивило вот в плане медицинских открытий?
Ну, даже несколько, за последние лет 15, Очень серьезно шагнула у нас вообще реабилитация, нейрореабилитация шагнула вперед. Но начнется даже с детской реанимации, неонатологии. То есть сейчас у нас выхаживают деток от 500 грамм. Раньше это было невозможно. И более того, если раньше, даже если такие детки выживали, то это однозначно были тяжелые степени умственной отсталости, тяжелые патологии. Сейчас, неонатальная реабилитация шагнула вперед, и мы можем таких детей практически в норму выводить. Очень серьезно шагнули вперед коррекционные методики, например, с тем же синдромом Дауна. То, что раньше считалось приговором, сейчас эти детки очень хорошо социализируются. Опять-таки, аутистические какие-то вещи, то, что у нас же есть два вида аутистических расстройств. Первое — это психиатрия, мы не берем сейчас, да? А вторая — это то, что двигается, то, что мы называем нарушением глубинных структур головного мозга вследствие гипоксии или каких-то инсультов у детей. И вот это, оно практически не поддавалось коррекции, потому что никому не было понятно, что с этим делать. А сейчас функции мозга изучаются, изучаются они, в общем-то, очень неплохо. Постинсультных детей. Но на моей памяти 10 лет назад детки, у которых внутриутробные инсульты были, чаще всего не спасали. Сейчас спасается. Спина-бифида — это вот расщепление позвоночника. Сейчас операции, которые делаются в 26 недель беременности, и ребенок рождается без грыжи, да? Но это уникальнейшая операция, которой там 15 лет назад даже об этом подумать было нельзя, что такое возможно. И что детки со спиной бифидо, которые никогда не предполагалось, что они будут ходить, потому что это, ну, в принципе, диагноз не предполагает изначально, сейчас они встают на ноги. Те же гидроцефалии, которые раньше были приговором, практически дети умирали, сейчас прекрасные шунты, регулируемые шунты. Эти дети идут в общеобразовательные школы. То есть исследуется, и, к огромному счастью, это исследуется много, и это интересно. Если это... раньше боялись, то специалисты боялись это исследовать, потому что ответственность большая, риск очень высокий. Потому что мозг человеческий, это очень высокий риск. Там одно неверное движение, и мы можем получить, начиная от эпилепсии, кончая инсультом, все что угодно. Сейчас это исследуется.
Так, мне кажется, опять куда-то звук пропал.
Да нет.
Не кажется, Ирина Сергеевна, подскажите, пожалуйста, а вот в каком вообще, в принципе, направлении сейчас двигается, ну, не только нейрореабилитация, а вообще, в принципе, вот если говорить о электронном дополнении, электронной стимуляции вот человеческой деятельности, по каким направлениям вот это все сейчас идет, развивается, чтобы так понимать, в общем, перспективы, где в ближайшее время могут быть прорывы?
Ну, сейчас все движется в сторону автоматизации процессов, как и везде, да, и в том числе человеческая деятельность тоже. То есть появление электронных учебников каких-то, появление, опять-таки, приспособлений, которые даже в реабилитации, вот если в той же мы говорим, очень много появляется каких-то аппаратных методик, которые там быстро, без усилий что-то поправить, без исключить влияние самого человека на процесс. И вот сейчас очень много разработок, в том числе, наверное, вот этот имплант, да, о котором мы с вами говорили, делается для автоматизации процесса, для исключения человеческого фактора при влиянии на результат какой-то. С одной стороны, это неплохо, потому что мы знаем прекрасно, сколько у нас бывает врачебных ошибок, а все-таки чем больше это будет автоматизировано, тем это, наверное, минимизирует немножко. Но опять-таки здесь очень тонкий момент. Любая автоматизация нам грозит тем, что у нас технологический баз должен быть подготовлен хорошо. У нас те же кардиостимулятор, он автономен, он работает сам по себе, он ни с чем не связан. А если вот аппарат для мозга будет связан с несколькими компьютерами, то вот это уже риск. Потому что если хоть где-то что-то сломается или отключится, где-то батарейка сядет, вся система рухнет. Ну, то есть поэтому здесь такая палка о двух концах. И мы же прекрасно там видели, что как только у нас появились какие-то электронные учебники у детей появилась, да, там многозадачность, хорошее клиповое мышление, то, что мы называем, но при этом полностью практически исчез анализ, синтез информации. Эти детки, это знаете, как вот, да, например, когда муж там щелкает пультом от телевизора, 50 каналов в минуту, да, он прекрасно может сказать все, что идет по телевизору, но если спросить, о чем фильм, никогда не скажет. И то же самое у нас сейчас идет вот к этому, все вот эти автоматизированные вещи. На мой взгляд, не всегда это хорошо.
Тут ведь еще очень важный, мне кажется, моральный вопрос, потому что мы перестаем доверять человеческой природе и, по сути, начинаем доверять больше машинам в этом отношении. Вот это может привести тоже к таким моральным очень большим сдвигам, когда не только какие-то части тела или людей, которые чем-то болеют, будут лечить и как-то поддерживать, но и это может привести к тому, что вполне себе здоровые люди захотят себе там улучшить что-то, да, добавить, может быть. Или, там,
как с пластической хирургией, по сути, происходит. Ну, да, там, люди меняют свою внешность, да, потому что считают, что они должны выглядеть как-то по-другому. А не потому, что они были там обезображены в результате, там, скажем, несчастного случая, или там, не знаю, родовая травма какая-то. Да?
Ну, тут скорее больше вот такая штука, типа, ну вот на всякий случай поставлю себе кардиостимулятор, чтобы вот при каком-нибудь там малейшем сценарии у меня ничего не отключилось, ничего не отскочило.
Да, но это же не пошел, купил, поставил, присобачил. Это же нужно, это же целая процедура, и, соответственно, люди, которые должны это делать тоже.
Вот, Ирина Сергеевна, как думаете, приведет это со временем вот к таким измышлениям и действиям соответствующим?
Так оно же уже у нас есть в той или иной степени. Вот сколько раз мы наблюдаем, например, в коррекции, когда к нейропсихологу приводят ребенка, да, вы поработаете, у вас нет проблем у ребенка. Нет, но вы с ним поработаете, может быть, он станет более гениальным. Сколько раз было запросов на аппаратную стимуляцию для того, чтобы ребенок там поступил в какой-то технический вуз или там технически направленную в школу, получил золотую медаль. И поэтому вот так и да, это однозначно приведет. Еще больше просто, потому что это уже есть.
Я прошу прощения,
Ирина Сергеевна. К вам приходили люди и просили как-то простимулировать человека, ребенка, чтобы он стал, типа, умнее, гениальнее, смог поступить.
Ну, что, условно говоря, чтобы перестал быть гуманитарием и стал математиком. Правда такое было? А такое возможно?
Нет, такое, разумеется, да. Нет, если, понятно, нанять репетитора по математике и от всего остального ребенка, поскольку преподавать, он, естественно, математиком станет. Но вот воздействовать сам факт, да, что мама хочет, чтобы мы воздействовали каким-то аппаратиком, и ребенок стал гением в какой-то определенной области, вот, но для меня это было всегда дико. А запросы такие есть.
Люди с ума сходят.
Звучит действительно
конечно, ужасно. Зачем вам не нравится ваш ребенок? Ну, он же не гений. Ну, так возблагодарите Бога, воздайте ему хвалу, что он нормальный человек. А вот у меня такой вопрос. У нас вот вы рассказали достаточно подробно про инновации, которые, да, у нас есть, особенно в том, что касается, скажем так, натального спектра каких-то помощи деткам, да, вот то есть можно спасти детей, в общем-то, от тяжелой инвалидности теперь практически еще в утробе. А у меня вопрос, это конкретно про, скажем так, про то, что у нас в России происходит, или это вообще как бы достижение мировой медицины? Вот. Потому что я знаю, что у нас тоже как бы в этом отношении, да, у нас большой-большой-большой прогресс сделан в этом отношении. Вот, потому что я помню еще даже, когда я была беременна, это было аж 7 лет назад, моя врач, которой я наблюдалась, она, у меня был, скажем так, у меня был определенный, скажем так, медицинский момент, вот, и она говорила, да, вот, представляете, говорит Ира, вот еще всего лишь там 5-7 лет назад это считалось уже очень тяжелым, как бы это патология, тяжелейшая патология, при которой вообще рекомендовалось прерывание беременности. А тут, говорит, вот всего-то ничего, вот там, я не знаю, уколы в живот поделать на протяжении 3 месяца, и все. То есть у нас, вот я помню, это тогда уже было. Вот, и, в общем, короче, у меня вопрос такой, если его сформулировать и вернуться обратно на канву разговора, сколько из вот этих инноваций доступны у нас в России женщинам, скажем так, будущим мамам?
Да, у нас практически все доступно. Потому что большинство разработок — это наши разработки отечественные.
Вот как.
А вот что касается, например, головного мозга, это вообще в принципе наше отечественное. Потому что если посмотреть на реабилитацию в Европе, они под словом реабилитация понимают средства технической реабилитации. То есть ребенка ДЦП или аутиста, да, например, он ДЦП, возьмем колясочника, у них все эти тренажеры Гросса, которые натянуты по всей квартире, он может передвигаться на пульте управления, да, какие-то подъемники, коляски с электрическим приводом, но при этом там даже не приходит в голову, что его можно на ноги поставить, не нужна ему эта коляска. И то же самое с аутизмом. Да, вот если посмотреть вот европейские те же книжки, там очень много написано, да и у нас, кстати, это почему-то, к сожалению, очень любят, как жить с аутизмом. Угу. Как принять ребенка с аутизмом? Как еще что-то там делать с аутизмом? А вот как с ним справиться и как его вылечить? Это пишется мало. И то же самое с реабилитацией. Да? А как укладки делать? Например, есть тяжелые заболевания, спинально-мышечная атрофия, там, ну, наверняка...
Да, конечно.
Уколы, они знают все.
Залгенсма, да, и прочее.
Сын был с этим диагнозом. И когда мне рассказывали все, что как только у ребенка наступает паллиативный статус, на этом заканчивается реабилитация, что все, что мы можем сделать для него, это просто укладки. Ребят, ну это наша разработка. Мозг изначально у нас Лури обследовал, и функциональную активность мозга наши ученые придумали. Тот же НЭК, вот, да, то, что я, о чем я рассказывала, да, вот, похожий на электроэнцефалограф, это наши ученые придумали. Методики реабилитационные наши ученые придумали. А в России почему-то считают, что реабилитации нет, все за границу едут. То есть, ну, вот это достаточно странный момент для меня. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что родители, съездив за границу, посмотрев, как строится реабилитация, там все равно возвращались и говорили, нет, ребят, у нас лучше и быстрее.
Может, просто стоит популяризовать именно этот момент. У нас мало же людей знает. Например, если даже вот такой банальщиной задуматься, то склероз у нас имеет в виду, это типа, ах-ах-ах, кто-то забыл, не положил куда-то очки и забыл, где он. А на самом деле, точнее, где они. А на самом деле это же серьезнейшее, в общем-то, заболевание, которое мы все понимаем. Мы над ним, ну, мы смеемся над словом, да, но тут ничего смешного нету на самом деле. Это такая достаточно страшная
Конечно,
вещь.
Конечно, нужно популяризировать все это дело и в том числе говорить об этом на радио «Спутник». Ирина Сергеевна, спасибо вам большое за интерес. Интересную информацию. Ирина Хвинга, нейропсихолог, клинический психолог, нейрореабилитолог. Ирина, спасибо, что поправила.
Спасибо.
В эфире «Радио Спутник». Сейчас новости, далее продолжим.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.